38. По всему городу зажглись окна. На главной улице Дюпрея толпился народ. Убитых накрыли первым, что попалось под руку. Кто-то принес из проулка спальный мешок сиротки Энни и расстелил его поверх Робин Лекс. Про доктора Эванса совершенно забыли. Он вполне мог бы доковылять до одного из минивэнов на стоянке и укатить, но не двинулся с места. Тим, Венди и Люк нашли его сидящим на тротуаре перед алмазом. Щеки Эванса блестели от слез. Он сумел снять ботинок и теперь разглядывал ногу в окровавленном носке. Выглядела она сильно изуродованной, но что из этого перелом костей, а что отек, который со временем сойдет, Тим не знал и не интересовался.
«Как вас зовут, сэр?» — спросил Тим.
«Неважно, как меня зовут. Я требую адвоката и врача. В меня стреляла женщина, и я требую ее арестовать».
«Его зовут Джеймс Эванс», — сказал Люк. «Он врач, такой же, каким был Йозеф Менгеле».
Немецкий врач, проводивший опыты на узниках Освенцима.
Эванс как будто впервые заметил Люка и дрожащим пальцем указал на него.
«Это все ты виноват!»
Люк метнулся к Эвансу, но на сей раз Тим его удержал и подтолкнул к Венди, которая взяла мальчика за плечи. Тим присел на корточки, чтобы взглянуть бледному, перепуганному человеку прямо в глаза.
«Слушайте меня, доктор Эванс. Слушайте внимательно. Вы и ваши товарищи ворвались в наш город с оружием, чтобы захватить этого мальчика, и убили 5 человек. Все погибшие — полицейские. Возможно, вы раньше не знали, так знайте. В Южной Каролине существует смертная казнь. И если вы думаете, что вас не казнят в 2 счета за убийство окружного шерифа и 5 его помощников...»
«Я ни при чем!» — пискнул Эванс. «Меня привезли сюда против моей воли! Я протестовал!»
«Молчать!» — рявкнула Венди.
В руке у нее по-прежнему был глок покойного Тега Фарадея, и теперь она навела его на уже простреленную ногу Эванса.
«Вы убили моих друзей. Если думаете, будто я стану зачитывать вам права или еще что, то вы чокнутый придурок. Учтите, если вы сейчас же не скажете Люку все, что он хочет знать, я всажу вам пулю в другую».
«Хорошо! Хорошо! Да!»
Эванс 2 руками закрыл здоровую ногу, из-за чего Тиму стало его почти жалко. Почти.
«Что? Что ты хочешь знать?»
«Мне нужно поговорить со Стекхаусом», — сказал Люк. «Как это сделать?»
«Телефон!» —
ответил Эванс.
«У нее специальный телефон. Она ему звонила до того, как они приступили к... ну, вы знаете, к захвату. Я видел, она убрала телефон в карман пиджака».
«Я принесу».
Венди повернулась, чтобы идти в участок.
«Телефона мало», — сказал Люк. «Приведите ее саму».
«Люк, она ранена?»
«Она может нам понадобиться», — настаивал Люк.
Глаза у него были безжалостные.
«Зачем?»
«Затем, что теперь это шахматы. А в шахматах мало думать о ходе, который делаешь, или даже о следующем. Ты обязан думать на 3 хода вперед. И для каждого знать 3 альтернативных, в зависимости от ходов противника». Венди посмотрела на Тима, тот кивнул.
«Приведи ее. Если потребуется, в наручниках. В конце концов, ты представитель закона».
«Господи, ну и мысль», — ответила Венди и ушла.
Теперь, наконец, Тим услышал сирену, может быть, даже 2, слабые, очень далеко. Люк схватил его за руку. Тим подумал, что мальчик выглядит очень собранным и при этом смертельно усталым.
«Нельзя, чтобы меня сейчас забрали. Моим друзьям больше некому помочь».
«Твоим друзьям в институте?»
«Да. Вы же теперь мне верите?»
«Трудно не поверить после флешки и всего остального. Кстати, она у тебя?»
Люк похлопал себя по карману.
«Миссис Сиксби и ее люди планируют сделать с твоими друзьями что-то, после чего они станут как те дети на флешке?»
«Они уже это делали, но мои друзья вырвались. В основном благодаря Авери, который туда попал за то, что помог мне сбежать. По-моему, это называется ирония судьбы. Я почти уверен, что они снова угодили в ловушку. Стекхаус их убьет, если я не сумею сторговаться».
Вернулась Венди. В руке она держала прямоугольный предмет, видимо, телефон. По тыльной стороне ладони тянулись 3 кровавые царапины.
«Не хотела отдавать. А сильная какая, хоть и с простреленной ногой».
Венди протянула устройство Тиму и обернулась. Сиротка Энни и барабанщик Дентон тащили миссис Сиксби под руки. Та, несмотря на бледность и перекошенное болью лицо, упиралась изо всех сил. За ними шли не меньше 30 дюпрейцев во главе с доком Роупером.
«Вот она, Тимми!»
— запыхавшись, объявила сиротка Энни. Судя по красным отметинам на щеке и виске, миссис Сиксби успела ударить ее по лицу, и не раз. Однако Энни вовсе не выглядела огорченной.
«Что велишь с ней сделать? Я так понимаю, вздернуть ее нам не разрешат. А вообще хотелось бы».
Док Роупер поставил свой чемоданчик, схватил Энни за серапы и отодвинул в сторону, чтобы не мешало говорить с Тимом.
«Вы соображаете, что делаете, ради всего святого? Эту женщину нельзя никуда везти, вы ее убьете».
«Думаю, она вовсе не на пороге смерти, док», — вмешался барабанщик. «Двинула мне так, что чуть нос не сломала».
Он рассмеялся, и Тим подумал, что впервые слышит его смех. Венди, не обращая внимания ни на доктора, ни на барабанщика, сказала.
«Тим, если мы хотим куда-то ехать, нам стоит тронуться до появления полиции штата». «Пожалуйста», —
Люк посмотрел сперва на Тима, потом на доктора Роупера.
«Без нашей помощи мои друзья погибнут, я точно знаю. А с ними и другие, те, кого называют овощами».
«Я требую доставить меня в больницу», — сказала миссис Сиксби. «Я потеряла много крови, и я требую адвоката». «Заткни хлебало, или я его тебе заткну», —
сиротка Энни глянула на Тима.
«Не так ей плохо, как она притворяется, кровь уже не течет».
Тим ответил не сразу. Он вспомнил, как еще относительно недавно заскочил в сарасотский Вестфилд-молл всего-то купить ботинки. И женщина бросилась к нему, потому что он был в форме. Она сказала, парнишка размахивает пистолетом у входа в кинотеатр. Тим пошел проверить и оказался перед выбором, изменившим его жизнь. Собственно, тогдашнее решение и привело его сюда. И теперь ему опять нужно принять решение.
«Перевяжите ее, док. Мы с Венди и Люком возьмем этих двоих прокатиться на машине и посмотрим, удастся ли уладить дело».
«И дайте ей обезболивающее», — добавила Венди.
Тим мотнул головой.
«Нет, обезболивающее отдайте мне. Я решу, когда она его получит».
Док Роупер смотрел на Тима и на Венди, как будто видит их впервые в жизни.
«Так поступать нельзя».
«Нет, док»,
— с неожиданной мягкостью произнесла Энни и, взяв Роупера за плечо, указала сперва на прикрытые, чем попало, тела посреди улицы, потом на полицейский участок с выбитыми стеклами.
«Так нельзя поступать».
Доктор мгновение стоял, глядя на тела и на изрешеченный пулями участок. Затем принял решение.
«Давайте посмотрим, что там. Если кровотечение по-прежнему сильное, или если раздроблена бедренная кость, я не позволю ее никуда везти».
«Еще как позволите», — подумал Тим, «потому что у вас нет способа нас остановить». Роупер встал на колени, открыл чемоданчик и достал хирургические ножницы. С криком «Нет!» миссис Сиксби вырвалась из рук барабанщика. Тот сразу снова ее поймал. Но Тим успел отметить, что она смогла перенести вес на раненую ногу. Увидел это и Роупер. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему мало что упускал.
«Я не позволю оперировать меня посреди улицы!» — выкрикнула миссис Сиксби.
«Я прооперирую только штанину ваших брюк», — ответил Роупер. «Если вы не будете дергаться. Если дернетесь, я за последствия не отвечаю».
«Нет, я запрещаю!»
Энни схватил ее за горло.
«Женщина, мне надоело слушать твои вопли. Стой смирно, а не то нога станет наименьшей из твоих забот».
«Руки прочь!»
«Если только будешь стоять смирно, а иначе я сверну твою цыплячью шею».
«Советую ее слушаться», — вмешался Эдди Голсби. «Она, когда не в себе, совсем бешеная».
Миссис Сиксби перестала сопротивляться, быть может, не столько от угроз, сколько от усталости. Роупер аккуратно обрезал ей брюки в 2 дюймах выше раны. Штанина сползла к щиколотке, обнажив белую кожу, варикозные вены и что-то больше похожее на ножевой порез, чем на пулевое ранение.
«Ну, милочка», — с облегчением произнес Роупер, — «все не страшно. Хуже царапины, но не намного. Вам повезло, мэм. Ранка уже затягивается».
«Я тяжело ранена!» —
выкрикнула миссис Сиксби.
«Будешь тяжело ранена, если не заткнешься», — пригрозил барабанщик.
Доктор продезинфицировал рану, перевязал ее и закрепил бинт заколками-бабочками. К тому времени, как он закончил, вокруг собрался весь дюпрей. Тим, не обращая внимания на зрителей, занялся телефоном миссис Сиксби. Он нажал кнопку на боку устройства, экран засветился, зажглась надпись «Уровень заряда 75%». Тим выключил телефон и протянул Люку.
«Пусть пока у тебя будет».
Когда Люк убирал телефон в карман, где лежала флешка, кто-то потянул его штаны. Это был Эванс.
«Осторожнее, юный Люк. Если что, ты будешь виноват».
«В чем?»
— спросила Венди.
«В конце света, мисс. В конце света».
«Заткнись, идиот!» — буркнула миссис Сиксби.
Тим мгновение смотрел на нее, затем повернулся к доку.
«Я не знаю, с чем именно мы столкнулись, но это определенно что-то необычное. Нам нужно поговорить с этими двумя без посторонних. Когда приедет полиция штата, скажите, что мы будем здесь через час, максимум через два. Тогда и вернемся к более или менее нормальной полицейской процедуре».
Он сильно сомневался, что сдержит обещание. Судя по всему, его жизни в Дюпре, штат Южная Каролина, пришел конец. А жаль. «Я ведь мог бы остаться тут насовсем», — подумал Тим. «Возможно, с Венди».